Новий гість, нова тема. Зміняємо трохи вектор розмови. Я вітаю в студії адвоката Івана Лишину, з яким ми будемо, власне, говорити про скарги українських громадян проти України в Європейському суді з прав людини. Вітаю, пане Іване.
Здравствуйте.
Всім відомо і відомо вже вам, тому що ми говорили з вами попередньо стосовно теми цієї розмови, що сьогодні, зокрема, силами Вищої ради юстиції за результатами їхнього делегації візиту в Європейський суд з прав людини, розмову в тому числі з Ганною Київською суддею Європейського суду з прав людини від України, були оприлюднені такі цифри, що я зараз зацитую: на розгляді суду знаходиться 14250 заяв проти України, до того ж близько 9000, з яких стосується невиконання рішень Європейського суду з прав людини. От хотілося б на цьому зупинитися подробніше. Про що свідчить, власне, сама цифра 14250 заяв проти України, які зараз перебувають на розгляді, і наскільки мені зрозуміло з цього повідомлення, вже визнані прийнятними. І стосовно 9000 рішень, стосовно 9000 скарг, які стосуються невиконання рішень Європейського суду з прав людини, тут виникають закономірний сумнів, тому що просто не набирається стільки рішень Європейського суду з прав людини щодо України, от щоб вони бодай якось вписувалися в цю цифру.
Да, смотрите, есть у этой фразы два аспекта. Первый аспект связан с общим количеством дел, которые сейчас рассматриваются против Украины, 14250. Конечно же, речь не идет о признанных приемлемыми. Это речь идет вообще о всех делах на сегодня зарегистрированных против Украины. Признается приемлемыми намного меньше дел, просто в разы меньше дел. Я, прежде чем прийти на Громадське радіо, сделал небольшое домашнее задание и нашел интересные цифры. Значит, по результатам 2013 года, на 31.12.2013 года в Европейском суде рассматривалось против Украины 13284 дела, а на конец 2014 года 13650 заявлений. Ну, то есть есть некоторый рост, но он не невероятный. То есть от 13284 в 2013 году до вот на сегодня 14250. Ну, то есть плюс-минус там статистическая погрешность. Теперь в отношении... Много это ли вам? Конечно, очень много. Это просто невероятно много этих заявлений, просто невероятное количество. Тут надо сказать, что суд стал жертвой собственного успеха. Это часто повторяемая фраза, но она имеет основание для существования, потому что я не знаю на сегодня, конец 2013 года общее количество заявлений, которое рассматривалось в суде, было 99900. Соответственно, украинские дела составляли 13,3%. И мы были не первыми еще в 2013 году. Мы уступали по количеству дел России и Италии. Ну, надо сказать, что в 2014 мы уже вырвались вперед. То есть где-то как-то Украина опережает Россию и Италию. В частности, вот по количеству дел мы в 2014 году составляли 19,5% и были впереди наших ближайших конкурентов. Значит, Италия была 14%, Россия 14,3%. Ну, в общем, иными словами, количество дел против Украины растет, против всех остальных государств несколько снижается. Ну, это один аспект конкретно в отношении Украины, отдельный аспект в отношении самого суда. Надо сказать, что после 1990 года, после развала социалистического лагеря, страны постсоветские начали массово вступать в Совет Европы, да, и Европейский суд по правам человека является органом, созданным на основании Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая является документом, принятым в рамках Совета Европы. С 90-го года первое государство, которое постсоветское вступило, это была Венгрия, но потом, собственно говоря, вступили все остальные, да, включая даже, если не ошибаюсь, 9 государств от, собственно говоря, постсоветских, из состава Советского Союза, бывших республик Советского Союза. Вот. Соответственно, эти новые государства, они увеличили количество государств Совета Европы в два раза, практически в два раза, чуть меньше. Соответственно, увеличилось количество дел, и одновременно так совпало, что происходила реформа суда, знаменитый 11-й протокол, которая привела к тому, что суд непосредственно получил возможность получать заявления. Если до этого заявления шли через такой специальный фильтрационный механизм под названием «Комиссия по правам человека», который был как бы таким предсудом, что ли, органом, который не был судебным, члены этого органа не имели там, независимости, полномочий и всех остальных признаков судей, но в то же время они оценивали заявления с точки зрения их приемлемости и дальше решали, пойдет ли это дело на рассмотрение в Европейский суд по правам человека, если оно приемлемо, или, например, в комитет министров. Или государство могло также передать дело против себя в Европейский суд, чего не случалось практически никогда. Ну и вот этот вот фильтрационный механизм убрали. По факту секретариат комиссии, который был отдельно от секретариата суда, слился с секретариатом суда. Это такой единый орган. Часть членов комиссии, что интересно, стали членами суда нового, новообразованного. И, соответственно, суд начал, вот получил вот это вот замечательное полномочие рассматривать непосредственно заявления от граждан против государства. Ну, с точки зрения международного права это абсолютно невероятная штука, потому что, в принципе, граждане не являются субъектами международного права, а тут вот они могут жаловаться непосредственно на нарушение своих прав, предусмотренных международным документом. Ну, так вот, соответственно, количество дел начало накатываться валом. Новопринятые государства, такие как Польша, Украина, Росія,
вони... Не треба забувати про Італію, Туреччину, хоча вони і були давніші.
Вони були до цього, да.
Але там доволі потужний відсоток справ.
Да. То есть, вот, на самом деле, трудно даже сказать, да? То есть, количество заявлений от Германии значительно ниже количества заявлений от України, при тому, що в Германії живе, ну, в два рази, по-моєму, більше населення, ніж
Україна.
Україна
тримає рекорд.
Да, Украина, так. Украина, да, в этом отношении мы победили всех. С чем это связано? С массовыми нарушениями? Да, наверное. Связано ли это с особой психологией народа, которая предполагает, что государство где-то всегда должно его защищать, и если у него, у человека проблемы, то виновата в этом государстве, и поэтому можно жаловаться? Да, наверное, тоже в этом есть какой-то смысл. Да? Поэтому количество заявлений от Украины, да, ну невероятно. С другой стороны, вопрос с 9000 якобы заявлений на неисполнение решений Европейского суда по правам человека. Это немножко странная для меня цифра. По всей видимости, речь все-таки идет о 9000 заявлений о неисполнении судебных решений украинских судов, что было бы логично, потому что общее количество решений против Украины за всю историю – это 900 с чем-то, ну, чуть больше 900. Сейчас скажу. 901 решение. То есть маловероятно, что 9000 человек могли пожаловаться на неисполнение 900 решений. Тем более, что, собственно говоря, в суд жаловаться на неисполнение решений Европейского суда бессмысленно. Органом, который занимается исполнением, является комитет министров Совета Европы. Это высший орган Совета Европы, состоящий из министров иностранных дел стран-членов, и который собирается там раз в полгода и рассматривает там ряд вопросов, включая исполнение, неисполнение решений. Есть специальный орган при этом комитете, который непосредственно отслеживает каждое решение, исполнено, не исполнено, заплатили, не заплатили сумму, которая указана.
Вы
в решении.
Вы сказали, заплатили, не заплатили. Я сразу подумал, платили за ухвалення того рішення, чи не платили.
Нет, нет, ну,
яка,
нет,
взагалі, яка ступ Пінь вразливості до корупції у Європейського суду справді?
Ну, я би сказав, ну, дуже висока. Тобто, питання корупції там не може бути. Ну, крайне маловероятно.
Іване, я хотіла би трохи змінити вектор нашої розмови. Угу. Наскільки я розумію, а я це знаю, відповідно, і завдяки зусиллям Української Гельсінської спілки, котра допомагала нашим громадянам складати скарги як проти України, так і проти Росії, стосовно порушень прав людини, порушень конвенційних прав, які виникли через військовий конфлікт, власне, збройний конфлікт на території частини нашої країни і анексованому Криму. Я розумію, що дуже важко нам гіпотетично порахувати, який відсоток може цих справ вкладатися в ці 14250 заяв, але натомість я хотіла би поговорити про співмірність. Наприклад, Міністерство юстиції України заявляє, що на даний час вже Європейським судом з прав людини розглядається 4 позови України проти Російської Федерації. Власне, як ви вважаєте, от історія розгляду цих позовів на користь України або ж може бути таке, що на користь Росії, дивлячись, які там аргументи, як підготовлені правові позиції. Як це позначиться і чи позначиться це на індивідуальних скаргах і розгляду справ громадян України або ж громадян Росії, Російської Федерації, котрі подавалися відповідно проти України і проти Російської Федерації в зв'язку з порушенням прав людини під час збройного конфлікту, що відбувається в нашій країні?
Спасибо. Тут, опять же, несколько аспектов данного вопроса. Значит, аспект номер один. Как это повлияет на рассмотрение индивидуальных дел? Ну, наверное, никак не повлияет, по большому счету. То есть это две разных процедуры. Одна процедура предполагает спор между государствами. Там, например, не рассматривается вопрос приемлемости. То есть это заявление автоматически считается приемлемым и передается на рассмотрение палаты. Вопрос, каковы шансы Украины, скажем, получить решение в свою пользу, представить себе не могу, потому что все очень сложно. То есть я принимал некоторое участие в подготовке первого из заявлений, и я могу сказать, что учитывая очень и очень ограниченную практику на сегодня суда вообще по делам межгосударственным, какие вопросы, например, могут подаваться государствам, какие должны подниматься непосредственно гражданами. То есть, например, Украина включила в свою жалобу достаточно много жалоб, которые, в принципе, могли бы пойти самостоятельными жалобами. И вопрос, например, если суд примет решение в пользу государства, про пользу Украины, да, против России, как он будет назначать компенсацию? Кому он будет назначать? Украине, которая потом будет ее каким-то образом распределять? Или он будет непосредственно каждому, кто пострадал? Ну, они же не являются жертвами с точки зрения данного заявления. Вроде как получается жертва это Украина, которая подала заявление. То есть тут все очень сложно.
Иван, я перепрошу, оцей перший позов, він стосувався кримської ситуації, Крима, котрий, да, потім розширився і за рахунок от додатки вистосовно вже ситуації на сході?
Насколько я знаю, значит, первое заявление было в отношении Крыма, второе, если я не ошибаюсь, в отношении вопросов
детей, яких вивозили, да, незаконно,
потом
и отримали.
То есть они там каким-то образом переплетаются между собой. Почему подали 3 заявления, а не одно, или там 4, для меня тоже загадка. Ну, вот так сложилось исторически. Надо сказать, что, опять же, история подачи этих заявлений, она как бы не в пользу заявителей. То есть часть заявлений, ну, например, исторические заявления скандинавских государств против Греции, времен черных полковников, их удовлетворили, но Греция вышла из состава Совета Европы. Кому стало от этого легче, непонятно. Потом, конечно, Греция вернулась из состава Совета Европы, там, после там, того, как диктатура была убрана, да, но тем не менее, и вроде как даже что-то исполнило, но вероятнее всего было бы логичнее все-таки помогать отдельным заявителям идти в Европейский суд по правам человека, чем пытаться подавать самостоятельное заявление от Украины. Ну, это мое личное мнение, возможно, политически так было бы правильно. Вот. А второй вопрос. Вы правильно совершенно сказали, что заявления были поданы против России и Украины. Это интересный такой нюанс, который нужно учитывать, что в Европейском суде по правам человека существует давняя практика, связанная с тем, что государство, которое благодаря военной силе контролирует определенную территорию, которую она вроде как не должна занимать. Ну, например, история как север Кипра, которая была захвачена Турцией, да, или Приднестровье, которое официально считается частью Молдовы. но тем не менее контролируется российскими войсками и считает себя независимым государством. В этом случае ответственность за нарушение прав человека на этой территории несет, конечно же, государство, которое контролирует эту територію.
Дякую, Іване. З нами був Іван Ліщина, адвокат. Ми говорили, власне, про скарги на Україну і Росію, котрі знаходяться зараз в Європейському суді з прав людини.